Как говорят американцы, кто не здоровается с утра, тот нездоровный ходит целый день. Илья, ты уже здоровный или тебя поздоровать?
Да, я уже поздоровался.
Ну, поздоровайся теперь еще и со слушателями.
Ну, привет, слушатели.
И поздравим всех слушателей 17-го выпуска подкаста «Класс Гольф». Подкаст, который доступным языком говорит о доступной авиации и компактных самолетах. Кстати, за все время подкаста, а это уже 17-й выпуск, никто меня лично, я не знаю тебя или как, никто не спрашивал, почему наш подкаст называется «Класс Гольф». Я думаю, наши слушатели вот самые достойные. Они понимают сразу. Других мы не берем себе.
Ну, я думал, это в честь моей машины класса «Гольф» или нет.
Ты же американец. Какой «Гольф»? «Гольф» — это европейская машина.
У меня «Гольф».
Ты сейчас разбил все мои представления об Америке.
А раньше он назывался «Rabbit», да, в Америке, «Гольф». Но они переименовали обратно в «Гольф». А американцы не знают, что такое «Rabbit».
Они не знают, что такое «Rabbit»?
Ну да, они едят только индейку и курицу, поэтому они не знают, что такое «Rabbit». Поэтому для них
а «Гольф» едят нормально, да?
Да, «Гольф» нормально ест, конечно.
Ты сегодня кушал «Гольф»?
Да.
А летал в классе «Гольф»?
Нет, сегодня летал. Вообще летаю иногда, но редко. Быстро. Я после взлета сразу через «Гольф» жук и сразу в «Эко».
А что ты делаешь в этом подкасте?
Меня пригласили, я сижу. Я сижу в основном на этом подкасте.
Для тех слушателей, которые присоединились к нашему подкасту, начиная с этого выпуска, если вы слушаете этот выпуск, единственный, первый из всей серии, то я хочу сказать, что Илья ведет свое соло из Филадельфии, и еще насобирал там целую стопку всяких разных рейтингов. На самом верху этой стопки лежит пластиковая карточка CFI. Это инструктор, да?
Да.
Есть такой.
Он.
Да. И Алексей, хорватский пилот, не из Хорватии. Еще.
Да. Не хорватский пилот.
Да, не хорватский. Или уже. Да, был хорватский. Стал временно не хорватский. Ну что же, я думаю, что нужно начать выпуск с поздравления. Поздравляем мы пилота и пассажирку, или пассажира, которые сегодня удачно приземлились на Цирусе в Бельгии. И это такое необычное было приземление. Они вертикально сели на школьный газон. Это не каждый день происходит. И с этим просто нужно пилота поздравить. Я думаю, он сейчас слушает наш подкаст. Это первое дело, что нужно сделать после посадки вертикально на Цирусе. Просто скачать.
Ну да, это здорово, конечно. То есть мне классно, что сегодня вечером они будут ужинать дома, как нормальные люди, а не в больнице быть. Это прикольно.
Но ты как-то слабо комментируешь. Это же Цирус, это же парашют, это же все, вся твоя тема. Ты здесь должен начинать подтягивать, рассказывать, как это все хорошо.
Я же не работаю на Цирус, продавая самолет. На самом деле, это случается нередко. То есть у нас в Штатах каждый год это происходит. Кто-то садится на Цирусе. Уже как-то привыкли все. Не знаю, раньше казалось, вау, не верится, что типа оно сработало. Не верится, что вот он стоит, сзади у него самолет весь сломанный, ну, в земле торчит. А он стоит, дает интервью, знаешь, у него там такая царапина какая-нибудь на щеке. Кажется, прикольно. Чувак только что потерял двигатель на высоте, допустим, 700 футов. Знаешь, раньше, если ты потерял на высоте 700 футов двигатель, учитывая, если аэропорт находится в городской черте, сесть абсолютно некуда, то как бы ты не будешь стоять интервью давать на фоне воронки своей. А тут чувак стоит, типа, дает интервью, у него спрашивает, а вы летать дальше будете? Он говорит, ну, я не знаю, я подумаю.
После того, как страховая возместит весь ущерб, естественно.
Ну да, то есть как бы... А это арендованный был самолет, насколько я знаю. Вот конкретно тот случай, который я описываю. Это как SpaceX, знаешь, раньше каждая посадка ракеты казалась, вау, это невероятное достижение человечества. Сейчас они каждую неделю садятся, уже кажется, что такого.
Да, я тебя понимаю, окей. Да, сравнил Цирус и SpaceX. Неплохо. Да, это случилось буквально сегодня, и в нашем... Информация-то пришла как об этом? Из нашего чатика. И в этом же чатике есть и трек на Flight Radar, этого самолета. Очень интересный трек. Как-то там скорость сначала у него сильно упала на высоте, а потом резко поднялась. Интересно посмотреть. Я думаю, что будет, конечно же, отчет со временем. Будет интересно узнать, что же случилось. Мы пока не будем спекулировать.
Ну, мое профессиональное мнение, что, скорее всего, отказал двигатель.
Да, понятно. А я думаю, обледенение. Но мое непрофессиональное мнение.
Кстати, интересно, что по треку, я, кстати, не смотрел трек, а у него была огромная высота, 717 тысяч.
Да.
И по-любому у него было огромное количество аэропортов на его пути, потому что, ну, это же Европа. Там огромное количество аэропортов.
Но там видно, что что-то не так просто однозначно все, потому что скорость потом
росла. Он заходил. А, смотри, да, смотри. А, он летел, короче, смотри, вот у него, вот он набирает, вот он пошел в синий крейсер, у него идет 130 узлов, потом хоп, у него сразу 70 узлов. То есть, скорее всего, двигатель потерял. Не знаю, почему он ушел 64 узла true air speed. Это немножечко меньше, чем glide speed для этого самолета. Но, может быть, он перетянул немножечко, потом начал, видимо, снижаться, то есть 16 тысяч начал снижаться. И, мне кажется, он не рассчитал. То есть, начал экстренное снижение, получается, 170 узлов, 8 тысяч футов. Выглядит, как будто это было экстренное снижение, 200 узлов. Либо чувак просто потерял управление, то есть, начал паниковать, начал снижаться. 200 узлов – это быстро.
Это близко к максимальной скорости, ну, вот это VNA, скорость,
VNA. VNA. Да, то есть, на SR-20 это уже за VNA, а у 22-го, по-моему, такой же VNA, но, может быть, чуть повыше. Но в любом случае, это очень быстро для Cirrus, конечно. То есть, на 3000 футов он снижается со скоростью 200 узлов. То есть, возможно, он пытался куда-то долететь, но, возможно, он просто немножечко запаниковал или что-нибудь такое. Но самое главное, что правильно
в определенный момент понял. В конце концов, парашютик дернул, и все хорошо.
Да, вытернул парашют, и как бы фиг с ним. Знаешь, потом уже на земле можно разобраться, что можно сделать было по-другому, как-то, может, потренироваться, еще что-то поделать без проблем.
Да. Мы поздравляем. Поздравляем и пилота, и пассажиров, если они там были. Как-то информация немного. Я надеюсь, что они слушают наш подкаст в Бельгии. Если слушают, помахайте нам ручкой. Мы пойдем на следующую тему. Ко мне следующая тема. Ты, кстати, расскажи немножко о себе, а то я даже не спросил тебя. Как тебе дела? Как
дела
вообще?
Дела у меня хорошо. Как погода? Да, погода хорошая. Сейчас погода отличная для полетов. Осень, не жарко, не холодно. Вообще красота настоящая.
Да, я уж, честно говоря, за окном. А у меня за окном дождь стеной, полный и айфар. Для меня, как визуального пилота, это отличная погода на полетать.
Ну, ты можешь поездить по земле на самолете.
Я об этом не подумал.
Да, можешь делать быстрое руление. Ты даже можешь притвориться, что ты собирался лететь, тогда ты можешь даже влогбук записать. Потому что, типа, ну, ты вот на земле. Пришлось отменить взлет, потому что была плохая видимость. Но ты доехал до полосы, постоял там, развернулся, поехал, записал 0.5 в логбук.
Ну, потому что я пишу с момента запуска двигателя, не с момента взлета.
Ну, просто правило обычно, типа, что у тебя должен был быть ожидание, что ты полетишь. У тебя, в смысле, затяжные дожди или просто сегодня дождь? Или, в принципе,
не затяжные дожди. Тут такой фронтик стоит какой-то теплый. Как раз он такой stationary front. То есть он стоит на одном месте, чуть немножко движется туда-сюда и постоянно льет дождь.
Ну, да. Ну, сейчас, в принципе, да. У нас ветер, сейчас ветрено сильно будет. Осень, ветер, но зато температура хорошая.
Ну вот я тебя перебил, да, со своей этой погодой. Рассказывай дальше.
Как я уже что-то... Я забыл уже, что я делал на самом деле. Ну, вот, я помню, что я летал с клиентом на прошлой неделе, и он у меня вытянул смесь на посадке. То есть мы были на downwind, то есть на траверзе полосы, по-моему, по-русски называется. И он вытянул смесь полностью у самолета. Обеднил до ноля. То, что я его попросил сделать... carb heat добавить, но вместо carb heat дернул, он дернул mixture, полностью вытянул. И он сделал это дважды, кстати. На следующей посадке он сделал то же самое. Вот это я помню. А больше как бы ничего такого знаменательного не произошло. Просто летаем, работаем.
И как ты в таком случае, ты быстро среагировал? Не так, как с птичкой было?
Ну да, конечно, медленно, сложно среагировать, когда у тебя двигатель останавливается, сразу начинается все очень быстро происходить, но в целом, как бы, когда ты вытягиваешь микстер, у тебя все равно есть несколько секунд, прежде чем двигатель останавливается, поэтому я просто ему сказал, типа, что это не тот ноб, что... Но у него проблема, я уже понял, что у него проблема с импульсивностью, он сильно быстро делает вещи, И я потом анализировал ситуацию, потому что моя задача как-то помочь ему, чтобы он это больше не делал. Особенно, если меня нет с ним. Поэтому я понял, что это просто импульсивность. Когда он считает, что нужно делать вещи очень быстро в кабине, и если я что-то попросил, у него в голове надо срочно это сделать быстро. Но в реальности нет, надо делать вещи медленно. То есть не надо в кабине ничего делать быстро, на самом деле. Это большое такое заблуждение у некоторых людей.
А вы летали на 150 или на Цирусе?
Угу, 150. Угу. А у тебя как
идут
дела?
Идут к тебе студенты, да? Идут к тебе студенты.
Да,
и что? Нравится? Нравится им летать? А мне как? Ну, слушай, ну тут у нас есть тема ностальгия по поводу 22-го аэропракта. Потому что я попытался вступить в клуб аэропракт.
Так, ну, тебя не взяли.
Еще или уже? Да, для наших слушателей скажем, что самолеты аэропракта они делают в Киеве, и от самой компании аэропракт есть клуб под Киевом, где можно полетать, вступить в этот клуб, и потом летать на самолетах. Далеко не отпустят, но так вокруг аэродрома можно поупражняться. И есть особенность. Такая незаметная особенность. Эти самолеты на украинской регистрации. Как бы логично, да? А пилотская у меня совсем полученная в другой стране, потому что пилот это хорватский это был. Да? И чтобы летать на этих самолетах самостоятельно, даже если бы я был членом клуба, мне нужно получить украинское. Украинский ППЛ или валидировать его, или там конвертировать его как-то. И вот я занялся немножко этой темой. Сначала в авиаслужбе мне никто не отвечал, потом я пошел почитать законы, и оказалось, что мне нужно налетать 100 часов, как минимум 100 часов после получения свидетельства. До того, как я могу его валидировать или конвертировать.
А что это? Что, откуда это? Что это
ну,
за
это такой закон, закон. Мне кажется, я не смотрел ЯСовские законы по ЯСу, правила. Потому что где-то с 17-го года имплементировали, в Украине имплементировали похожие правила, как ЯСа во всем, что касается авиационного законодательства. Ну, по большей части. То, что я вижу, мой дилетантский взгляд со стороны. И вот такое правило есть. Возможно, что ЯСА так же самое, я вот не в курсе. Но это не отменяет тот факт, что в ближайшем будущем я не смогу летать самостоятельно на самолетах аэропракта на украинской регистрации. То есть мне нету смысла вступать в этот клуб, но полетать на 22-м аэропракте я полетал. И я могу поделиться впечатлениями.
Подожди, ну вообще с этой валидацией это какой-то просто ужас. Я никогда такого не слышал. Это, конечно, жесть невероятная.
Хорошо, ты хочешь сказать, что если я прилечу сейчас в США, я смогу получить и смогу валидировать свои ЯСовские свидетельства 100%.
Без проблем? Без проблем, абсолютно.
Окей, хорошо, жди. Жди в гости.
Приезжай.
Окей. Окей. А где ты живешь? Адрес?
Я живу сыр Филадельфия. Адрес. Сыр Филадельфия.
А, сыр Филадельфия. Окей.
Не адрес я тебе потом... Я вне подкаста тебе напишу адрес.
Ты боишься толп фанатов? Под окнами?
Нет, не фанатов. Я боюсь людей, которые страшнее, чем фанаты. Ну, я потом тебе расскажу.
Окей. Договорились. Так что, рассказать тебе про 22-й аэропракт, как будто бы ты не знаешь.
Давай, давай.
Я вспомню свою молодость.
Я недавно смотрел фотографии, когда я летал на аэропракте. Такой молодой мальчик.
С пальчика. Без бороды?
Без бороды, без всего вообще. Без штанов.
Ну что ж, давай вспоминать молодость. Значит, для меня аэропракт, после того, как я в него сел, взлетел и снова сел, у меня сразу впечатление, что это такое... Горячий хэтч. Ну вот, скажем, мини на максималках. Мини-купер, да? Это маленький самолет, который очень сильно переоснащен мощностью. Или как бы сказать. То есть у него очень сильно много мощности на его вес. Если нас с инструктором, плюс небольшая там заправка была там килограмм, может быть, 300-400, то на этот 100-сильный Rotex, который в нем установлен, он его просто тащит вертикально вверх. Ну, вот такое вот у меня впечатление после полетов на Катане, либо на Цесне. Это такое жаркая штучка, я бы сказал.
Это... Да, 80-сильная катана, конечно, тебе угробила полностью ощущение производительности самолета. Ну да, аэропак, в принципе, он же стол, то есть он достаточно хорошо
он
везет.
Он очень быстро взлетает. Он взлетает буквально с места. То есть ты, я дал немножко... Я дал полный газ, и он чуть-чуть разбег, может быть, 30 метров. И все, передняя стойка оторвалась, и тут раз, и уже и основные шасси ушли вверх, и набирает он бодренько. И садится он буквально на полянку. Я не привык садиться на такие полосы, которые 300 метров узенькая, а именно там такие полосы в клубе, там 400 метров и 300 метров. Ну, очень необычно. Ну, и даже если перелетаешь торец, там еще можно остановиться, еще взлететь, еще остановиться, еще взлететь на нем. Очень, да, да. Конечно, это стол. И стол, это для слушателей наших, скажем, что это аббревиатура от Short Takeoff and Landing. Самолеты короткого взлета и посадки. Я не знаю, если есть соответствующая аббревиатура в русском языке.
Да, есть, кстати, есть видео, где аэропракт садится на корабль в океане. Сухогруз. У него эти люки огромные, где куда засыпается сухой груз. Не знаю, чем возят там орехи. И вот на этот люк, на огромный, садится аэропракт. Прям в океане.
Да, я видел. Я видел, там очень сильный ветер.
Да-да-да, сильный ветер, конечно, встречный.
Да, поэтому это было возможно в том числе поэтому.
Но все равно нужно быть чокнутым что-то делать, потому что там на этом сухогрузе антенны, трубопроводы всякие, то есть там полно всего.
Нужно... Я теперь понимаю этого пилота, который там садился, потому что 22-й аэропракт, я летал на 22-м, на 32-м я не летал. Он очень верткий. Вот буквально чуть-чуть туда не сделаешь движение штурвалом. Я летал со штурвалом, они есть разные конфигурации, со штурвалом и со стиком, который посередине, ручка. Я летал со штурвалом, мне очень сложно было его держать стабилизированным. Он очень как-то быстро разбалтывается. Вот чуть-чуть влево-вправо элеронами, и все. И он уже вот, он нестабильный как-то. В один момент он очень сильно накренился, буквально там перед, уже на финал. Очень сильно кренился, я прям испугался. Вот он не испугал, он такой...
Он легкий.
Нервистый.
Это просто он,
да.
Он просто легкий. Любой LSA, который будешь летать, он будет такой. Им нужно работать постоянно, руки, ноги, то есть постоянно. Когда я начал летать на больших самолетах после аэропракта, я сразу заметил, что ничего не надо делать. Ты просто сидишь, и они летят сами. То есть, потому что он как топор летит огромный. Не как топор, а как наковальня. Знаешь, там тоже Cirrus или Cessna. По сравнению с аэропрактом. То есть я привык, что у меня ноги постоянно на педалях. Когда я начал летать на Циррусе, здесь первые полеты, я вот как бы готов был пилотировать по полностью, по активно, как на аэропракте, но мне инструктор быстро сказал, что типа, нет, ты расслабься, ничего не надо делать.
Кстати, про педали, потому что об этом есть специальный пунктик у меня записанный. Я же на катании как бы пользуюсь педалями, но в достаточной мере там немножко там, туда-сюда подавил. Здесь нужно реально работать педалями. Я теперь тебя понимаю. Тут ты идешь, шарик уплывает, шарик скольжения уплывает в одну или в другую сторону моментально. За ролики шарик уплывает, да.
Да-да-да, нужно работать. И на посадке, если, не дай бог, какой-нибудь ветерок. То есть на Cessna, на Cirrus, ты этот ветерок, скорее, даже не заметишь, какой-нибудь, знаешь, небольшой боковичок. На аэропракте ты будешь этот ветерок отрабатывать по полной.
Чувствуется вот буквально каждое дуновение.
Да-да-да. В этом плане... Самолет классный, конечно, но летать с пассажирами на нем, конечно, сложно. Если лететь далеко куда-то и там вот постоянно так мотает, болтает и так далее, то не все это оценят с пассажирского кресла.
Слушай, ну жена мне сказала, что она аэропракта боится. Так что мне уже нет варианта. Даже если будет украинское свидетельство, все, аэропракт мне уже не светит.
Ты дави на парашют. У него есть парашют.
Парашют был. Был парашют.
Да, да. Вот на это и дави.
А, нет, не было парашюта. Было место под парашюта. Парашюта не было.
Да, надо поставить Бейрес. Да, то есть выглядит страшно самолет. То есть нам, пилотам, пофигу, да, что у него там плексигласовые панели, но для пассажиров выглядит типа, а что он такой хлипенький? А чего у него там обшивки нет? То есть для нас это прикольно, что наоборот в аэропракте как бы стеклянная дверь, ты все видишь, это очень классно. Обзор обалденный из аэропракта. А для пассажиров это не обалденно. Им не нравится, это страшно для них.
Пассажиров можно задействовать на уборку либо выдвигание, движение закрылок. Потому что закрылки здесь на аэропорте, как правильно сказать, выдвигаются... Retract.
Выпускаются.
Да. Закрытки выпускаются вручную. Вручную это имеется в виду, есть такой большой механический... Нет.
Рычаг.
Правильно.
Пытаемся вспомнить русский язык вдвоем. Нам нужно второй подкаст делать.
То, что... Я просто вспоминал то, что нужно было Архимеду. Ты видишь, как далеко я пошел?
Да,
вот Архимеду нужен был рычаг, да, чтобы там
понять. Как Архимед закрылки выпускал рычагом.
Рычагом, да. И они выпускаются вручную, и если это делать рисковато, то ты буквально вот все это чувствуешь, потому что вот оно все буквально в твоих руках, на кончиках пальцев.
Да, да, да.
А если выпускать вот плавненько, как мне инструктор рассказал, плавненько, он так хорошо идет, буквально не клюет носом. А если сделать риск, то он буквально так брю-брю. Я показываю, но слушатели-то не видят.
Да, и нужно зафиксировать. Надо зафиксировать тоже закрылку, потому что если ты поставил закрылки, и она не вошла в паз, она может потом заскочить и убраться обратно. Если ты, допустим, ну, ты сам понимаешь.
Слушай,
закрылки
не пугай, могут, не пугай.
Ну, на посадке у тебя закрылки ты выпустил, она не защелкнулась, потом она сползла у тебя, убрались закрылки на заходе. То есть, поэтому надо как бы это внимательно делать это все. Ну, если я правильно помню, конечно.
Ну, как тебе уже ностальгия уже немножко пробрала тебя?
Ну да, конечно, я помню, я летал на нем. Я не летал, кстати, не так давно на нем. Я же ездил в Красноярск в гости, прокатился на аэропракте. Я уже сам не стал летать, и мне бы и не дали уже, конечно, но я полетал с инструктором чуть-чуть. Ну, весело. Что, прикольно.
Ты не говорил об этом? Вот недавно ты же, недавно был?
Ну нет, это было недавно, лет 6 назад.
Да.
Да.
Я удивился, насколько он классно ведет себя на сваливании. Вот на сваливании он парашютирует, mm-hmm. он не валится никуда, он просто парашютирует, буквально можно себя тянуть до пупа и нормально себя ведет. Нету никаких таких неадекватного поведения, что mm-hmm. то, что не ожидаешь.
Mm-hmm. Да, очень это идеальный хорошо. Тренировочный самолет вообще, идеальный. Это как летающая парта. На нем летать, учиться вообще идеально. Потому что нет никакой лишней... Что нет?
Нет, я тебя перебил. Нет, какая летающая парта? На нем можно... тебя три пота сойдет до того, как ты нормально сможешь им управляться.
Так это хорошо. Тяжело в учении, легко в бою. Если ты летать учился на аэропрактике, когда тебе нужно было реально работать как пилот, ты потом перейдешь на любой самолет, и тебе будет казаться вот легкотня.
Cessna, слушай, любая, ну ты байбер. Студентов-то не жалеешь.
А что ж все жалеть? Чем студента больше жалеешь, тем он меньше платит денег.
Слышите, что говорит инструктор? Идите к нему.
Да не, я на самом деле, я себя никогда не жалею. То есть я всегда стараюсь сам, чтобы во время тренировок была самая жесть. Потому что я знаю, что потом будет легче.
Я с тобой согласен. Если учиться на таком аэропракте, я думаю, будьте... Я теперь прекрасно понимаю вот все вот эти малейшие движения самолета, насколько это все влияет. Потому что катан намного стабильнее. Не нужно столько управлять, конечно, да.
И, по крайней мере, ты не будешь, у тебя не будет ленивых ног. То есть ты педалями будешь работать, уметь.
Потому что
люди, которые учатся на больших самолетах, часто вообще не знают, зачем там снизу педали, кроме как тормозить на земле.
Ну, еще подставка для ног, когда кушаешь на столике.
Ну да, конечно.
Удобно.
На Airbus.
Да. Я заметил еще также, потому что я плохо работал педалями, топливные баки, там два топливных бака в крыльях, и при скольжении интересно, какое топливо уходит с одного бака, второй, видно по топливомерам. Это для меня было так удивительно, настолько легко там перекатывается. Но
оно не перекатывается. Там нету кроссфида, насколько я знаю.
Переливается.
Оно болтается внутри бака, поэтому вот этот поплавок в унитазе, он там прыгает вверх-вниз, поэтому у тебя получается, что у тебя ты скользишь, у тебя топливо ушло, допустим, в конец бака, и у тебя поплавок опустился. Кажется, что... Но, насколько я помню, у него нету кроссфида из бака в бак на аэропракте.
Да?
Это таким образом, получается, называется unporting. То есть, когда ты скользишь, допустим, ты будешь скользить 30 секунд на некоторых самолетах, у тебя откажет двигатель, потому что ты открываешь вот этот дырка, куда из бака в топливо уходит через это... Ну, поступает в двигатель топливо из бака, да? То есть, ты если скользишь, у тебя топливо уходит в конец бака, если у тебя его немного там особенно, и ты unport происходит, ты открываешь тот порт, и у тебя идет воздух внутрь двигателя. То есть, и может отказать двигатель.
Поэтому нету перетека между баками?
Нет, не поэтому нет перетека. Перетека, в принципе, в основном нету на таких самолетах, потому что ну, это дополнительное,
okay.
дополнительное оборудование, дополнительное пламя и так далее. То есть они просто это не обязательно это делают. Я не знаю, есть у него или нет. Насколько я помню, у него нет. У него два крана отдельных, правильно, на каждый бак.
Да, два отдельных крана. Да.
То есть, мне кажется, они просто вместе идут в куда-то. Кстати, куда они идут? Там есть, наверное, может быть, какой-то collector tank, какой-то третий бак.
Да нет. Насколько я помню,
нет. На Cessna стоит три бака, да, то есть два в крыле, и они вместе соединяются в один бак в средний. Мне кажется, это как раз сделано, чтобы не было вот этого unpooling.
Ну, сайдслип я на нем делал. Специально делал сайдслип, и у меня вдавила дверь в середину. У тебя такого никогда не было?
Нет, в смысле вдавила дверь?
Ну, дверь, она же выпуклая.
Ну?
А стала впуклая.
Ну, как так? Она же жесткая.
Она же из плексиглаза.
Ну, я хорошо, понимаю, но...
я хороший сделал сайдслип. Просто до упора правую ногу и до упора штурвал влево.
Не, ну подожди. Плексиглаз-то там толстый, он достаточно прочный. Как она могла впукнуться?
Знаешь, что произошло? Я вот так вот сделал. Ну, я что-то сказал инструктор. Я попробую сайдслип, да. Правую ногу до упора, штурвал влево. Мы еще летели довольно так больше 100 узлов. Нет, не больше 100 узлов, там вообще скорость километров в час. Больше. Это километр может быть 120 в час. И такой хлопок был. Бумс! И он сразу же и он вылезла от двери обратно. То есть она впуклилась и выпуклилась обратно.
Сломал аэропрат, короче.
А инструктор, он не понял, что произошло. Он подумал, что что-то произошло с двигателем. Он сразу пошел шарить типа, по приборам. Пошел смотреть, двигать ручкой газа. Что я произошло? Откуда?
Я не знаю.
Ты плохо летал на аэропракте.
У них, видимо,
профессиональные пилоты, хорватские профессиональные пилоты летают так, что впукивается дверь в аэропракте.
Слушай, может быть, это какая-то дверь у них запасная, бэушная, не знаю, что может быть там не какой-то другой материал, типичный.
Да нет, жесткая. Ну, как жесткая,
но она не может
впуклиться.
Но она не может, плексиглаз не гнется так. Он треснет у тебя, если ты такого попробуешь. Выпуклить, впуклить. Это же не...
Я тебе говорю, своими глазами видел.
Не, я понимаю.
Впуклилась и выпуклилась.
Возможно.
Поверь мне.
Я тебе верю. Я просто говорю, что, скорее всего, дверь какая-то у них на AliExpress, видимо, заказали. Я не знаю.
Ты на аэропрак... Не нужно. Аэропрак хороший самолет.
У меня такого ни разу не
было. Это учебная парта.
Впуклилась, выпуклилась. Я, кстати, поднимался на аэропракте в высоту, по-моему, 3500 метров.
То есть до 10 тысяч футов, даже больше, да, поднимался?
Да. Представляешь,
неплохо.
С моим инструктором.
Для аэропракта? Да, для аэропракта неплохо. Я видел...
Холодно было.
В Сибири. Наверху было теплее, мне кажется, чем на Земле.
Но это было летом. То есть было на Земле-то тепло, и я как-то одет был тепло, но мы забрались на 3,5 километра, и было так значительно похолодало.
Ну, кстати, и это опция. Обогрев кабины это опция.
Да?
Да.
Нету по умолчанию. Ну, у нас в Сибири она была. Обогрев был. У нас было холодно. Мы летали в минус 30, ну, минус 25 точно летали. И, конечно, все дырки были заделаны. В капот был, дырки там заделаны были фольгой. И сам тоже одеваешься, пуховик, шапка, все там, шарф, все дела, все полностью. Холодно, потому что, конечно. Но мы поднимались на 3500, потому что почувствовать, как самолет управляется. Он хотел, чтобы я почувствовал разницу в управлении самолета, когда ты летаешь в тонком воздухе, шибком. И разница значительная, конечно.
Слушай, ну, я так понимаю, это разница такая же, как если ты будешь лететь с меньшей скоростью, вот ближе к скорости сваливания, у тебя будут такие же мягкие органы управления все.
Ну да, да, похоже, это похоже, да. конечно.
Ну, вот так вот. Полетал я. Из удивительного еще то, что скорость километров в час. И я пока перестроился, потому что там ну, нужно все RLA было перечитать теперь на километры в час. Багажник там есть, номинальный какой-то. И еще из впечатления, он очень шумный. Он гораздо шумнее кота.
Так там и звукоизоляции никакой нет. Там плексигласовые стеночки и все.
Ты хочешь сказать, что в катании есть какая-то звукоизоляция? Я такого не встречал.
Ну, я думаю, да. Ну, катана все-таки это более продуманный самолет, чем парапракт. Парапракт явно они делали, чтобы было доступно и легко чинить. Катана все-таки это немецкий самолет. Ну, я не знаю.
Говорят, 32-й аэропракт будет потише, но я не проверял, не успел еще. Хотел полетать, но погода не позволила. Не позволила пока что.
Да можно взять, купить ковер, заклеить всю кабину им. Стенки заклеить ковром, стеклянный. И она как раз выпукливаться не будет. И намного будет менее шумно. Можно даже заклеить ковром лобовое стекло и вырезать именно под глаза такую щель. И как летать. И будет
тонировочку в ноль сделать. Вот,
уютно как, будет как, внутри, как... абсолютно.
Как в правильной девяточке тренировочка.
Сзади была. Самовар поставить, чтобы можно было в полете греться, когда летишь на высоте 3500 метров.
С самоваром ты не шути, потому что все, что ты пьешь, потом нужно куда-то выводить.
Да, это без проблем. Дырку просверлить в дне. И все. Что проблем? Все решается, Алексей. Все
да
решается.
У тебя очень хороший инженерный... Инженерное мышление.
Ума.
Да, 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 да. Я тебя похвалил. Так, я тебе скажу еще одно, дорогой. С моей. I want to share my concern.
Oh, really?
Well, yeah.
Let's do it.
Мы не читали чек-листов от слова вообще.
В СНГ.
Масло. Давай я по списку сначала пройду, а ты это у тебя будет брови подниматься. Масло проверяют только с утра. Перед каждым полетом не проверяют.
Конечно, это плохая
винт
примета.
Не проворачивают. Плохая примета. Ладно, все, не буду. Винт не проворачивают. Отстой не сливают из топлива. Ну вот, пока даже на этом мы остановимся. Вот это то, что меня удивило. Ну, как
да. А что это тебя удивило? Ты мало летаешь на территории бывших союзных республик. Потому что тебя еще много вещей могут удивить. Очень сильно.
Ну окей, хорошо. Ну хорошо, мы просто это оставим в подкасте. Просто как для истории о том, что, как бы, наверное, может не стоит так делать. И пойдем дальше.
Ну да, то есть со стандартизацией в России, конечно, сложновато. Даже у профессиональных пилотов это достаточно новая такая тема. Это CRM, вот эти все дела, стандартизация. Потому что, да, многие вещи делаются из разряда... Я летаю часто, я знаю, как этим самолетом летать. Мне не нужны чек-листы какие-то. Что, я дурак, что ли? Что, я не помню, что ли? Что мне надо делать? Знаешь, такого плана подход. Это, к сожалению, норма.
Я не знаю, как переехать с чек-листов на столкновение двух самолетов в Техасе.
Ну, вот они чек-лист, скорее всего, не сделали, видишь? Да, классное видео на нашем любимом сайте «Ты труба». Про два самолета столкнулись в Техасе. Мы ссылочку повесим. Мне запомнилось этим. Это новое, кстати, видео, это сентябрь. Интересно это видео тем, что самолеты два столкнулись на финальной прямой. На прямой, да, по-русски видно, прямой, final. Во время посадки. Самое интересное, что они оба были на связи, и они оба сделали доклад, что они на прямой. Оба. И ни один из них не подумал, а почему у нас двое на прямой?
Прямая, она может быть длинная, в конце концов. Либо параллельная.
Да.
Всякое бывает. Прямые разные бывают.
На самом деле, я думал об этом. Я сейчас смотрю, что второй чувак, когда сделал доклад, он сделал доклад очень нестандартно. Он сказал, что типа... Я дословно скажу, сказал Skyhawk 8 Victor Kilo is on point 8 for runway 8. То есть он сказал, что он point 8 это удаление, то есть что он находится почти 0,8 от полосы, от торца полосы до полосы 8. То есть он не сказал ключевого слова final. Потому что когда ты говоришь, если бы он сказал, что он short final runway 8, вот это слово final прозвучало бы в эфире как ключевое слово, которое все пилоты слышат, final. И тот чувак, который сделал доклад, он сказал, что он final. А этот чувак, он, по сути дела, не сказал, что он final. Он сказал, что он point 8 for runway 8. И, видимо, у того второго пилота не зарегистрировалось в голове, что кто-то на final. Может быть. Но в любом случае, ситуация такая, что визуальные полеты, много трафика, и они друг другу на голову сели, считай. И это очень грустно, конечно. И это не первый раз. Я видел второе видео такое, намного старое. Тоже два чувака, тоже на final, тоже делают доклад, что они на final. И садятся друг другу на кол.
Если бы я услышал такой доклад, я бы его просто пропустил мимо ушей. Я не понимаю, о чем идет речь. Какой point A? Где? Нет. Как?
Ну да, это нестандартная такая вещь. Вот ты знаешь, такая мелочь, которая вроде кажется, какая разница, ну и что? Ну, искал point eight on my eight. Кто знает, тот поймет. Но вот именно вот здесь это, возможно, сыграло роль. Есть просто такие вещи, которые, знаешь, как ключевые, как keywords, когда ты слышишь в эфире, ты понимаешь, о чем это. Допустим, если кто-то говорит слово landing, ты понимаешь, кто-то приземляется, да? Поэтому я, допустим, когда залетаю в район аэропорта, допустим, я 10 миль от аэропорта, я делаю первый доклад, если это аэропорт без вышки. Я говорю, типа, что, где я нахожусь, что я собираюсь делать. Я не говорю слово landing в этот момент. Я просто говорю, что я inbound, допустим, да, что я как бы лечу к аэропорту. Раньше я говорил inbound for landing, теперь я перестал говорить inbound for landing, теперь я просто говорю inbound, потому что чтобы вот слово landing никого не вводило в конфуз, как будто я приземляюсь, потому что я еще 10 миль, я еще далеко от аэропорта. То есть я зарезервировал слово landing конкретно, когда я приземляюсь. Это, знаешь, это вот из этого разряда. Нужно быть очень аккуратным, когда ты говоришь по радио, чтобы помогать другим людям понять, что происходит.
Очень хорошо. У меня есть много вопросов. Давай, наверное, снимем со стека сначала. Первый — это про фразеологию. Фразеология landing и take-off упоминается, если это контролируемый аэропорт. Как я ее использовал? Он упоминается только вот диспетчером, когда уже clear for land и clear for take-off. Если я на кругу, я говорю... Я не говорю for landing, я говорю for full stop или for touch and go. Я не упоминаю слово landing. Почему ты упоминал слово landing? Где ты этого наслышался? Откуда? Кто вас учил?
Дело в том, что ты говоришь про разговоры. То есть ты говоришь full stop или ты говоришь touch and go, да?
Ну да, зачем говорить landing, если ты подлетаешь к аэропорту?
Дело в том, что если ты полетаешь в Штатах, и ты полетаешь в неконтролируемые аэропорты, ты такого наслушаешься, что ты просто удивишься, потому что люди все говорят просто, просто по-человечески, понимаешь? Потому что если, допустим, у тебя на частоте находится 5 пилотов, никакой вышки нет, никакого диспетчера нет, и вы, грубо говоря, вот 5 пилотов, вы договариваетесь, кто что делает, где кто находится и кто что собирается делать. При этом есть еще 2 человека, которые вообще ни с кем не разговаривают, и один дед, который летит на Piper Cub, у него вообще радио нет, у него вообще нет электрической системы. И то есть вы все вместе должны договориться, и поэтому здесь фразеология фразеологией, но твоя задача все равно сделать так, чтобы всем было понятно, что происходит. И когда люди говорят, что типа inbound for landing, inbound for full stop, то есть это все приемлемые способы сказать, что, как бы, какое, что ты планируешь делать, что ты планируешь приехать, прилететь и приземлиться, допустим.
Слушай, ну каждая твоя фраза, она во мне порождает все больше и больше вопросов. Разве до сих пор можно летать в североамериканских без радио?
Да. Полностью без электрической системы, без радио, без транспондера.
Окей, хорошо. Теперь двигаемся дальше по истории нашего разговора. И, пожалуйста, расскажи нашим слушателям и мне, я вот послушаю, что такое Point A. Для меня это абсолютная новость. То, что он делал доклад на Point A. Да, вот
не
то, что
Point
ты
A, а Point 8.
Point 8? 8?
Да, то есть 0.8. То есть он говорит, он посмотрел на GPS. И он решил сказать, типа, что я нахожусь в 0,8 мили от торца полосы. 0,8. Я не знаю, зачем нужна была такая точность. Он просто глянул на GPS, искал, что увидел. Вот и все. Обычно говорят, типа, 1 mile final runway 28. Допустим, ты знаешь, ты находишься в миле от торца. Он просто сказал 0.8 for runway 8. Или что там он сказал. Слово final не прозвучало, и мне кажется, это была проблема здесь. И никто, кстати, снаружи тоже, там было еще несколько бортов, все были на одной частоте, и никто не отметил, что 2 борта находятся на final.
Окей, теперь понятно.
В общем, это просто к слову...
Это к слову GPS. Просто нужно было человеку просто летать визуально. Зачем ему GPS?
Нет, я не думаю, что здесь GPS виноват. Это к слову situational awareness.
Я же утрирую.
Окей. Нужно понимать, кто где находится. Нужно в голове всегда вот эту картинку рисовать, да, то есть обоим, всем участникам этого движения, в принципе. где кто находится. Если ты слышишь, кто-то сделал доклад, и ты не понял, где он, это для тебя должно быть стать срочно должно стать проблемой. Потому что ты только что услышал доклад, что какой-то чувак, судя по всему, в этом аэропорту, потому что начало звонка начинается с названия аэропорта, ты не понимаешь, где он. Ты должен сразу найти его. Если ты не можешь найти его, ты должен спросить его. Слышь, чувак, ты где вообще находишься сейчас? Я не очень понял. Point 8. Либо если ты просто пропускаешь это и думаешь, типа, ну фиг с ним, я не знаю, где он. Может получиться вот такая ситуация, к сожалению.
К слову говоря, вся эта ситуация закончилась очень хорошо. Было три человека пострадало, и они только делались царапинами. Самолеты столкнулись между собой. Вот. Там высота была, я так понимаю, 50 метров, да, где-то, может быть, 20 метров. Или там на финал. И самолеты в смятку, а есть фотографии. А три потерпевших всего лишь с царапинами, что...
Повезло.
Что очень хорошо.
Да, так очень хорошо. Это очень хорошо. Это, ну, опять же, так слово, когда мы иногда делаем какие-то процедуры во время полета, чтобы просто их сделать. Вот, допустим, нас инструктор учил делать доклады, мы делаем доклады, но мы не совсем, как бы, слушаем, может быть, чужие доклады, потому что мы просто механически что-то делаем и не задумываемся. И чек-листы в этой же категории. Многие люди делают чек-листы, вообще не задумываясь. Они просто там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Некоторые даже, знаешь, я часто видел, человек делает чек-лист, читает вслух, это включить, а у него оно выключено. То есть он просто прочитал и двигается дальше. Пофиг абсолютно. Что он вообще не делает, что читает. Просто, знаешь, для отвода души или чтобы инструктор был счастливый. Это очень часто такое бывает.
У меня так же было. Я заметил какой-то момент, что я сказал, что я что-то сделал, хотя я этого не сделал. Я себя словил на этом моменте. Особенно, когда у тебя время поджимает, начинается вот эта какая-то гонка внутри или снаружи, где-то или на частоте. Бывает, делаешь, а по факту не делаешь. Поэтому, ну, да. Что-то сказать.
Как
смотри,
Аэрофлот?
Алексей, смотри.
Аэрофлот сел в Дубае на Ил-86 в 90-х. Приземлился Ил-86 на брюхо в Дубае. Абсолютно исправный самолет, абсолютно прекрасная погода. Никакой аварийной ситуации, просто сели на брюхо, потому что сидел штурман, сам себе читал, не штурман, а этот борт-инженер, сам себе читал чек-листы, он должен был работать с другим членом экипажа, он зачитывает, кто-то проверяет, а он сам себе читал и заговорил, шасси выпущено, это сделано, но ни шасси не выпущено, ничего, то есть просто сели. Это такая самая классная ситуация.
Одна была ситуация очень похожа на это. К слову говоря, ее у нас нету в темах. Я не знаю, видел ты или нет. Это случилось вот буквально так же вот на неделе или две недели назад, когда двухмоторный самолет был Дачес, то есть это низкоплан, и Cessna, которая шла ниже, также на финал, то есть на финиш, на прямой, и Cessna, в которой был студент, они между собой чуть ли не столкнулись. Ты видел это видео? И Дачес, он ушел, он летел быстрее, он ушел вперед. Ты не видел это видео?
Нет.
Окей. И студент также сказал, что он... это была, в принципе, его ошибка. То есть его не видел Дачес, потому что он низкоплан, он не видел его под ним. А студент как-то неправильно там рассказывал, где он находится. И пришел из этого конфуз. Это все попало на видео. Выглядит довольно страшно. Ну, фактически это выглядит как гонки, потому что один самолет обогнал второй... буквально с таким небольшим расстоянием вертикальным. И ушел в закат, а студент... есть такая... Сначала такая пауза такая, он сразу не понял, что происходит, он сразу ушел влево. Да, так да, что такое бывает? Так нужно быть осторожным.
Нужно быть осторожным. Это факт.
Нужно быть осторожным. Слушай, ну есть ребята, которые не осторожничают с самолетами. Как тебе такой переход,
да? Да. Кристофер Нолан, любитель настоящих эффектов. Очередное видео на сайте «Ты труба». Кристофер Нолан снимает новый фильм «Tenet», по-моему, называется, да? Он не любит компьютерную графику. Но здесь они сказали, что компьютерная графика была бы дороже, чем настоящая. Но я сомневаюсь, он просто ее не любит. Он все делает настоящее.
Сейчас просто 747-х их много. Их,
это точно. Нет, вот. Это факт. Они дешевле.
Тут British недавно отправили уже все свои 747-е. Поэтому, я думаю, он отчасти прав где-то. Где-то прав.
Да, то есть прикольное видео, они там, это просто видео из-за кадров, как снимали фильм, и они на Боинге 747 ездят по аэропорту, давят им машины, то есть настоящий, он на ходу, не какой-то там списанный, там, без двигателей, настоящий на ходу Боинг, они на нем катались и въехали в терминал, взорвали его, то есть вообще по полной развлекались, чуваки, очень прикольно.
С двигателями?
Да, он на ходу был, да, он был рабочий Боинг.
Он, он с рабочими двигателями, с баком и с топливом давил машины?
Ну да, то есть там есть видео, окей, ты может быть, то есть он движется, и он давит машины, может быть его буксировали, окей, может быть ты прав.
Но слушай, мне показалось, сомневаюсь, что с топливом это было бы очень опасно.
Ну, в принципе, вся пиротехника, это очень опасно, они пиротехнику, когда делают, в принципе, обвешивают его всякими пластидами и прочим, то есть как бы это в принципе опасно, да. Но с другой стороны, чтобы он на своем ходу покатался чуть-чуть, ему не нужно много топлива, мне кажется. Там залить.
Ну, нужен пилот, как минимум.
Пару трехлитровых банок.
А если какой есть пилот в кабине, взрывать как бы нежелательно самолет.
Ну, может, я не знаю. Окей, не буду врать, я не знаю. Видно, что просто он ездит, видно, что он давит шасси машину, и видно, что он въезжает в терминал. То есть, очень эффектно выглядит. Жалко, конечно, Боинг, конечно. Но прикольные просто кадры. Хотелось поделиться.
Любителям авиации такое нельзя показывать. Когда самолет разрушают... все любители авиации, они вот по крупицам восстанавливают, они собирают, они холят и лелеют.
Этих Боингов как грязи 747, это не то, что какой-то уникальный редкий самолет. И тем более, когда у тебя еще будет друг увидеть в жизни реально, чтобы Боинг въезжает в терминал, знаешь, то есть тоже, такое, тоже уникальная, обалденная вещь. Ты не увидишь такое часто. И вообще никогда не увидишь. Или как Боинг давит машину, шасси. Это тоже прикольно. Ну, не нравится и не нравится. Поехали дальше.
Ну, поехали. Точнее, не поехали, а полетели. Ты там на Багамы, я слышал, собрался.
Да, начал планировать поездку на Багамы, наконец-то.
А расскажи нам, вот не местным. Мы тут люди не местные. Багамы это где находится? Это где-то возле Гавайев?
Нет, ты чё? Ты чё, чувак? Багамы это, во-первых, Багамы это государство суверенное. Это часть Карибских островов. То есть вот Карибы, Багамы, это все как бы один такой
регион. Это не штат США, нет?
Нет. Это часть СНГ. Находится прямо возле берегов Флориды, на самом деле.
Слушай, я не могу удержаться. СНГ, это же мы говорили, это была Словения, Норвегия и Голландия, да?
Да. Это известное соединение государств.
С предыдущего выпуска же, послушайте. Ну, давай, хорошо.
Да, то есть Багамы – это очень обалденные, суперкрутые острова. Их там очень много, этих островов. Естественно, они все выглядят супер-супер круто, как вот из всех картинок. Эти бирюзовая вода, белые пляжи и так далее. Супер-супер круто. Но в отличие от Гавайев, до Багамов очень легко долететь. Потому что я большой не фанат летать над водой на одномоторном самолете, если ты знаешь это. Поэтому я бы, допустим, на Гавайи на своем самолете никогда в жизни не полетел бы. Потому что это реально несколько часов над водой. Тем более я уверен, что я не дотяну никогда. То есть там больше 5 часов над водой на моем самолете. Поэтому я не долечу. А до Багамов из Флориды лететь 24 минуты на моем самолете. До первого острова.
Поэтому... 24 минуты. 24 минуты ты еще согласен.
Да. То есть я заберусь повыше. 24 минуты это приемлемо. Плюс вода теплая. Как бы вода теплая. Там да, огромное количество...
Вода теплая, парашют большой.
Там огромное количество лодок, самолетов. То есть там, если ты приземлишься, у меня будет с собой плот. У всех будут эти life preservers надеты на нас, то есть, которые надуваются. То есть, поэтому все будет нормалек. Даже если мы сядем на воду с плотом совсем, у меня будет PLB с собой, этот бикон. То есть, я планирую все делать безопасно, но да, все будет нормально.
Тебе нужен плот на такое небольшое расстояние?
Он не требуется. Правилам? Нет, по правилам не нужен. По правилам нужно, чтобы были жилеты, но я буду делать, конечно, плот. Я буду арендовать его. То есть, он недорого стоит, но стоит 30 баксов в день плот арендовать. И мы будем втроем, у нас есть свободное место, поэтому спокойно бросим его на заднее сиденье и без проблем. Если мне придется плавать, я, конечно, с плотом намного лучше. Я не хочу плавать там с жилетиком, с этим. потому что это все-таки океан, поэтому в плоте там у тебя всякие survival gear, то есть его, он надуется, там у тебя внутри там печенюшки, самовар тот же самый там есть, все есть, ковер и так далее.
Самолет, ковер, самолет.
Нет, я просто давно планировал слетать на Багамы, то есть это, в принципе, каждый год возвращается мне эта идея, надо слетать на Багамы. Раньше я чувствовал, что у меня недостаточно опыта, а теперь я думаю, что я решил сейчас все-таки все, окей, мы начинаем. То есть мы просто составили, начинается все с бюджета, да, то есть мы составили бюджет, и мы начали откладывать теперь деньги, то есть в момент следующей весной, когда мы полетим на Багамы, у нас будут деньги, будет все.
Ты планируешь на это сделать весной?
Да. Сейчас на Багамах делать нечего, потому что у них там карантин, и все закрыто и так далее.
А что там, ну... Моя жена как-то подметила правильно, очень. Эти авиаторы, вот они куда-то летят, они туда летят, они там ничего не делают, они просто возвращаются обратно.
Такое есть,
потому что ты так рассказал, что вот мы прилетим, ну вот и полетим обратно. То есть все вот это вот, плоты, это все потом как добраться к месту назначения, да? А что там делать? Вернуться обратно сразу?
Ну, вот в этом класс Багам, что мы поедем на полторы недели, то есть мы... Я планирую, мы будем лететь из Пенсильвании, то есть с севера Америки, мы будем лететь туда, до Флориды, потом до туда. То есть если мы сегодня утром вылетаем, то завтра вечером мы будем уже на Багамах. И мы планируем выбрать один остров, мы уже даже выбрали какой. Там на каждом острове практически своя взлетная полоса, там огромное количество аэропортов, потому что туда летает огромное количество пилотов из Америки, очень часто. И мы выберем как бы один остров, где мы будем базироваться. Мы там поставим самолет, возьмем отель, мы резорт. Там, пожалуйста, купаться, загорать, тусить на пляже. И оттуда мы сможем брать такие однодневные трипы на другие острова. То есть мы захотели, сели в самолет, полетели на соседний остров. Допустим, на денек, вернулись вечером. И таким образом мы сможем посмотреть несколько различных больших островов. Потому что там их много, и они все разные, и славятся своими вещами. Это такой план. Пока что сейчас.
То есть, если бы мы записывали этот подкаст год назад, то ты так же бы планировал полететь весной? Все так же планировал?
Ну, нет, в прошлом году я не планировал, потому что, не знаю, как-то надо было... Надо иногда просто, знаешь, нажать на курок, грубо говоря, сказать, типа, надо ехать, все. Хватит уже планировать, надо ехать. И вот этот момент почему-то случился вот недавно. Я просто решил, все, надо ехать. Просто это международный перелет, то есть нужно готовиться к нему, нужно там собирать бумаги, проходить таможню, то есть там целый процесс, очень не хочется его неправильно сделать, естественно, да, особенно если ты залетаешь обратно в США, ты пролетаешь через специальную зону идентификации воздушных судов, то есть они следят, чтобы там из Колумбии никто не летел на каком-нибудь сам знаешь чем, сам знаешь с чем, поэтому все нужно делать очень четко, ты не хочешь, чтобы тебя нагнули на границе таможенники, потому что там накосячил чем-то.
Это будет, это планируется твой первый международный перелет.
Да.
Здорово.
Да. Еще и с русским
паспортом. So exciting.
Да, это будет обалденно, конечно. Это будет просто невероятно супер круто. Особенно, знаешь, сесть вот здесь, в Дойлстауне, на свой самолет, и на следующий день вечером ты уже на Багамах, на островах. Это, мне кажется, это будет так сюрреалистично, потому что никаких авиалайнеров, никаких больших аэропортов. Ты сам со своей семьей долетел.
То-то дело большим лайнером. Сел, через несколько часов ты уже на месте.
Да, но это так, знаешь, во-первых, нет, это не, я не люблю летать на лайнерах вообще. Для меня это так скучно и долго, и невозможно. Я не фанат.
Потому что ты не летал там в кабине?
Ну, в кабине, да.
Нет никакого тайп-рейтинга? Да, у тебя же рейтинга много, а тайп-рейтинга нет?
Тайп-рейтинг. Не накопил еще, видишь. Тайп-рейтинг. А сейчас, кстати, делают... Сейчас скидки большие на тайп-рейтинге, кстати, потому что никто не идет их делать больше. Раньше в Штатах авиакомпания платила за тайп-рейтинг, потому что была нехватка пилотов, тебя берут. У тебя есть налет 1500, тебя берут, делают тебе тайп-рейтинг, все. А сейчас как бы... Лавка прикрылась, и поэтому они за скидку, то есть обычно тайп-рейтинг, по-моему, 5 с лишним, сейчас можем его сделать за 3800. А Airbus, пожалуйста, можешь сделать тайп-рейтинг.
3800 чего?
Долларов.
3800 долларов стоит тайп-рейтинг?
Ну, по-моему, да, если я правильно помню.
Слушай, ну как-то это очень дешево. Это включает делать? Реальный налет или нет?
Нет, только, нет, какой? Только это только симулятор, конечно. Какой реальный? Ага. Никто, никто не делает на реальный налет уже 100 лет. Они все на симуляторах делают. Ну, просто толк какой-то вот так принимает. Никакого.
Ну, как? Ты же инструктора пошел, дальше пойдешь в авиалинии работать. Что тебе?
Нет.
Нам же нужно записывать откуда-то подкаст. Нам нужны новые темы.
Я вот думаю, кстати, вот с багамами, то есть как-то будет интересно, конечно, сделать какую-нибудь бы историю. Видишь, только единственное, сложно записывать видео и летать одновременно. Но было бы, конечно, очень классно сделать какой-то видеодневник, может быть. Это было бы... Ну, и потому что это реально обалденная вещь.
Это было бы здорово, но это очень большая работа.
Да, да. Да.
Тебе нужен специальный видеооператор, как есть популярные каналы на YouTube. Они летают с операторами. Тогда все нормально.
Вот этот чувак, как его звали, который летал во Францию с другим чуваком, которого как его звали?
Птушкин Антоний.
Да. Я же сбросил его email, пригласил полетать в Штаты, но он не ответил, поэтому... Если у кого-то ответил. Есть связи с ним, может, мы его напомните, потому что если бы он приехал...
Ай-яй-яй, Птушкин, ай-яй-яй, не ответил, да, самому Собанину, инструктору, хорошему
было бы
человеку.
Было бы прикольно сделать похожее на путешествие, как по Франции, только полетать где-нибудь здесь. Мне кажется, было бы прикольно. Ну, не важно.
Ждем. Хорошо, ждем тебя тогда на Багамах. Из Багамов запишешь нам там подкаст, расскажешь.
Там же, кстати, Бермудский треугольник.
А это же это где-то возле Багам, да?
Да, Бермуда, Багамы. Бермудский треугольник где-то там тоже находится. Так что, возможно, это будет... Может быть, сделать прямой эфир прямо из Бермудского треугольника, чтобы вы узнаете, когда меня засосет в пучину параллельной вселенной.
У тебя есть парашют.
Парашют в параллельной вселенной, наверное, не поможет.
Ну, возможно, тебе нужен тогда новый рейтинг какой-то для того, чтобы с этим справиться.
Алексей.
Да, Илья.
Ты так молодец вообще. Переходишь с темы на тему.
А ты не выдавай. Ты просто дальше
подходишь. Да я просто не могу. Так, знаешь, я даже не знаю, что сказать. Да, я решил сильно...
Слишком быстро. Хорошо, я буду медленно.
Началась зима. Зима не началась. Но началась осень. Уже скоро начнется зима. Полеты, естественно, как бы продолжатся, но они уже будут не такими интересными. Да, семья моя не летает зимой со мной, потому что некуда. И, естественно, появилось желание, может быть, продолжить обучение, так сказать. Может быть, получить новый рейтинг. Потому что зима – это обычно идеальное время для этого, сидеть вечерами заниматься. И, короче, я решил начать делать CFII, то есть Instrument Rating для моего инструкторского сертификата, чтобы иметь возможность учить людей летать по приборам.
Это отдельный рейтинг для этого нужен?
Угу.
Мне кажется, это просто оправдание полетать зимой, когда, ну, если с семьей летаешь, есть оправдание куда-то слетать. Без семьи нужно же какое-то оправдание, чтобы полетать. Ну, какое-то моральное.
Не то, что оправдание, но мне не скучно, конечно, что-то делать. То есть, да. То есть, мне нравится учиться, мне нравится тренироваться, мне нравится летать с инструктором, это интересно. Тем более, инструмент рейтинг инструкторский или обычный. Инструкторский он практически такой же, как обычный. Это очень интересно. Всякие делать заходы, заниматься кучу всякой интересной информации, читать, то есть вспомнить кучу вещей, которые я забыл, потому что я инструмент рейтинг получал в 2016 году, 4 года назад. Поэтому это будет интересно. По-любому. Я уже купил себе Shepard Air Test Prep, начал готовиться к тесту. Что-то. То есть первое... Этап всегда любого рейтинга – это сдать тест компьютерный на знание теории. Сдал тест, получил тест-результат, 2 года он действительно, все. Дальше занимаешься уже. Налет мне никакой не нужен, у меня есть весь налет. Мне нужно чисто будет отлетать с инструктором, там, сделать всякие эти редкие заходы, которые я не делаю часто, всякие там вор-заходы, может быть, бэк-корс-заходы, какие-нибудь DME-арки и прочую всякую эту чушь. И... Все, готовиться к чекрайду. Сдать чекрайд, все.
Ну, это здорово. Я тебя поздравляю и желаю тебе всяческих успехов. А вот такому пилоту, который далек от инструментальных заходов, есть понятие NDB-заходов? Сейчас такое есть?
Они есть, да. В Америке их очень мало. Очень мало. И даже самолетов, на которых можно делать, очень мало. То есть на Циррусе у меня нету радиокомпаса, я не могу делать NDB-заходы. К к счастью, я не хочу делать. Я ни разу в жизни их не делал. Я только теоретически знаю, как они работают, но я ни разу не летал на самолете, у которого есть ADF, чтобы делать NDB заходы.
А это...
Ну, это по приводам. Заходы в Росинс, это по приводам. Это и есть NDB.
Ты планируешь реально обучать студентов instrument rating?
Ну, а почему нет? Конечно. Это прикольно, потому что иногда кто-нибудь просит что-нибудь помочь, что-нибудь сделать, а я не могу сейчас. То есть все, что по приборам, я не могу делать. У меня уже была ситуация такая, чувак хотел со мной полетать по приборам, я ему сказал, типа, ну, я же не double-I, то есть я не могу это делать.
Double-I. Вот так это называется. Double-I.
Ну, это просто, знаешь, как... Это как... То есть ты можешь получать три как бы инструкторские шняги. То есть ты получаешь сначала инструктора, это initial, это самое сложное. Я уже это сделал, все, это позади за меня, мне не надо это больше делать. Вторая вещь, это double I, ты получаешь возможность летать по приборам, это легко. То есть double I получить очень легко, все говорят, что это фигня. И третья вещь, ты можешь делать, это MEI, то есть это multi-engine instructor, если ты хочешь учить летать на многодвигательных. Это тоже легкая вещь. Меня многодвигательная техника в данный момент не интересует, то есть мне это вообще не интересно, поэтому я получу себе double-I, и я в будущем хочу, кстати, стать стандартизированным инструктором Cirrus, а для этого нужно иметь double-I, иначе они тебе его не дадут.
Вот куда ты метишь.
Да.
Цирусы продавать будешь?
Не, я не буду продавать, но это у Цирусов есть такая программа, когда ты можешь приехать к ним на фабрику, они тебя научат, как нужно быть, каким они хотят, чтобы ты был инструктором, как они хотят, чтобы ты учил людей летать на цирусах. И они тебя называют CSIP, и после этого ты являешься стандартизированным цирусовским инструктором, и тогда все клиенты цируса, они практически все, подавляющее большинство пилотов цирусов используют инструкторов, которые CSIP, они не используют обычных инструкторов.
И когда ты учился, так же было?
Да.
Ты учился такого инструктора?
Угу. Ну, это вообще считается, в принципе, такие, как бы, современные классные инструкторы, которые летают на цирусах, они, конечно, будут все CSIP. То есть нужно иметь налет инструкторский 250 часов, нужно иметь double-I, и тогда можно получить. Единственное, 250 часов налет инструкторский мне далеко, конечно, как до Луны, потому что я летаю редко. Это надо летать каждый день, чтобы его быстро сделать.
Это может занять лет 5.
Да, да. То есть, ну, не 5, я думаю, года 3-4 займет. Но, да, если я только не найду способ летать чаще. У меня просто проблема, что я как бы работаю с понедельника по четверг, и у меня вообще мало времени остается на полеты. И мне, конечно, с семьей тоже хочется время проводить на выходных. Я не могу ленивый работать с понедельника по четверг, с субботы по воскресенье быть на аэродроме.
Ну, а по факту вот такой вот инструкторский рейтинг на Cirrus, он что тебе даст?
Он мне даст клиентуру другую. То есть я смогу тогда...
У тебя нету времени для клиентуры, тебе нужна еще клиентура. А или клиентура, которая хорошая.
Да, 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 другая клиентура.
Жирная.
Да, не про количество мы говорим, про качество, да. То есть если у человека... Ну смотри, ну летать на Cessna 150, я не против, мне в принципе нравится, но другое дело летать на Cirrus 22-м турбированном, знаешь... с кондиционером или летом, да, то есть, ну, это совершенно другой процесс, ты сидишь в обалденном красивом самолете, у тебя кондиционер работает, то есть быть инструктором в этой ситуации намного как-то комфортнее и лучше и удобнее, и у этих людей, в принципе, денег больше, они спокойно будут платить инструктору 100 баксов в час, не задумываясь абсолютно, для них это фигня. А люди, которые идут на Cessna учиться, они хотят подешевле, им они хотят подоступнее и так далее, поэтому немножко другая клиентура просто.
Ну, вот это уже звучит заманчиво, теперь я понимаю.
Да, да. Ну, поэтому, да.
Теперь мне хочется быть инструктором на Cirrus.
На Cirrus. Но это просто, это самый продаваемый самолет сейчас на рынке. Поэтому, естественно, все, кто покупает новые самолеты, скорее всего, купят Cirrus. И им всем нужны хорошие инструкторы. Поэтому хорошие вот эти CSIP-инструкторы, они как бы, на них всегда есть хороший спрос.
Вот нашим слушателям теперь нужно разорваться. Либо получать тайп-рейтинг на Boeing Airbus по дешевке, по скидке сейчас, либо идти на Cirrus инструктора, потому что, как сказал Илья Собанин, спрос будет только возрастать, цена будет только расти. И Cirrus'ов будет становиться только больше. И для этого есть, по правде сказать, все предпосылки. Так что дерзай, расскажешь.
Да, да.
Нам же нужны новые темы.
Я получу дабл-ай, и после этого уже буду делать просто налет, и посмотрим, что получится.
Даже если летать инструктором с инструментальной... Мы уже час, да, говорим, я начинаю заговариваться. Если летать инструментальным инструктором, даже в таком случае я со своей колокольни могу предположить, что контингент будет намного более приятным. Контингент студентов.
Ну да, кстати, это тоже, это тоже важный момент, потому что сейчас мне иногда приходится учить людей с нуля летать, а это страшно, и это сложно. Когда человек вот совсем, вот он зашел с улицы, он вообще ничего не умеет, и ты ему пытаешься научить вообще штурвал в руках держать. Это реально тяжело, и реально сложно, и реально страшно. Как чувак у меня вот убрал микстер на downwind. А когда ты летаешь с людьми, которые учатся летать по приборам, они уже умеют летать, они уже умеют садиться, у них уже есть какой-то налет. Они не всегда все делают правильно, но да, в этом плане я, конечно, не пробовал работать с такими людьми, поэтому я просто спекулирую, но да, возможно, это будет более интересно. Но с другой стороны, летать с такими людьми в настоящих условиях, в настоящую плохую погоду, это тоже страшно и опасно, потому что фиг знает, что они сделают.
И вот здесь я вижу Илью, и вот он такое задумчивое лицо. Очевидно, человек задумался, да? Что же все-таки лучше? Что избрать? Налево пойти, направо пойти?
Да фиг знает. Да мне без разницы, я получу это дабл-а, и его легко получить, и сделаю его, и мне без разницы. Не буду пользоваться, неважно. Я люблю получать новые рейтинги.
А потом ты получишь Master Pilot Award? Sorry, мой английский.
Да. 2061 год я получу Master Pilot Award.
Что это такое, расскажи, потому что ты рассказывал это не слушателям, а мне там за записью.
Да, у FAA есть очень классная награда для пилотов. То есть, если ты летаешь 50 лет безопасно, без каких-либо инцидентов, то ты получаешь Master Pilot Award. Она в честь братьев Райт. Естественно, это супер круто, да, то есть... И я в 2060 каком-то году я смогу на нее претендовать. Если я, конечно, не разложу самолет где-нибудь по пути.
А парашют считается?
Наверное, да. Кстати, слушай, я не знаю вообще, считается ли, чтобы тебя...
А если ты делаешь... Если ты делаешь, тебе отказал двигатель, и ты делаешь... Ну, без парашюта, делаешь просто emergency landing. Это что, считается accident? И все?
Вообще не, им пофигу. Им пофигу, сколько ты разложил самолетов. Им главное, что ты дожил. Им главное, что ты дожил до этого момента, и ты получаешь.
Все лишь нужно быть живым.
Да, просто ты доживи. Потому что, да, не важно, сколько ты разложил самолетов, это вообще от тебя не зависит, правильно, потому что тебе отказал двигатель, ты же не виноват в этом. А тот факт, что ты дожил, да, через 50 лет полетов ты получаешь... И даже не важно, у тебя не подряд или 50 лет, или не подряд 50 лет, ты можешь потом получить. Так что имейте в виду. Но для этого нужно быть, конечно, гражданином США. Поэтому это не всем подходит. Я просто наткнулся на нее, решил... Многие люди, наверное, не знают про такую награду. Достаточно прикольно. Есть к чему стремиться.
Я не знал. Дорогие слушатели, если вы знали о такой награде, расскажите нам в чатике. То, что мы упоминали не один раз уже, наш чатик, это... канал в Телеграме. Не канал даже, а группа в Телеграме. К ней можно подсоединиться. Любому желающему ссылочка, как обычно, в шоу-нотах. А мы идем дальше. И у нас с этого же Телеграм-канала, Телеграм-чатика, есть вопрос про парашют от Дмитрия. Дмитрий очень хорошо задал вопрос прямо перед записью подкаста. Илья даже успел немножко ответить. Но я ответ еще не читал. Поэтому я воспользуюсь моментом и задам этот вопрос в прямом эфире. Итак, вопрос из чата про парашюты Дмитрия. Поехали. Илья, вопрос тебе, возможно, и процедурный, но спрошу. Летишь высоко, все окей. Отключается двигатель. Попытки запуска не привели к успеху. Рисуем картинку в голове. Под тобой нормальная полоса аэродрома, которую ты, в принципе, можешь планировать и сесть. Как альтернатива парашютик, самолет Cirrus, но это мы уже поняли, погода штиль и твои действия. Садимся сами или парашют?
Звонок другу. Выбирай.
Этого не было.
Нет,
Дмитрий, вариант. Дмитрий такого, такой опции тебе не дал.
Вопрос, на самом деле, очень хороший. И он более интересный, чем кажется наружу, на поверхности. Многие пилоты, кто летает на Циррусах, не думают об этом вопросе до момента, когда это случилось. Тогда они думают, а, окей, надо подумать, что мы будем сейчас делать. И иногда у тебя недостаточно высоты, чтобы начать думать об этом. Плюс вообще, в принципе, когда у тебя происходит аварийная ситуация, это не самый лучший момент начинать что-то придумать или там подумать. Уже поздно. Поэтому я думал об этом заранее. И я для себя решил, что посадка на парашюте не самая безопасная тоже вещь. Это не то, чтобы, знаешь, на лифте прокатиться. То есть ты можешь сесть кому-нибудь на голову, ты можешь приземлиться на высокое дерево и застрять на нем, потом упасть с этого дерева. Ты можешь приземлиться на склон горы, и тоже последствия непонятно какие будут, да? Поэтому я предпочту, если у меня есть хорошая полоса, подходящая в радиусе моего планирования, я буду пытаться на нее сесть по-человечески. Потому что если я на нее сяду, все будет нормально, я просто сяду, это будет безопаснее для всех пассажиров моих, чем если я вытяну парашют и сяду черт знает где, на голову кому-нибудь. Если у меня нету полосы в радиусе планирования, тогда я буду вытягивать парашют, я выберу площадку получше и вытяну парашют над площадкой. Если у меня есть возможность, конечно. Если нет высоты, тогда я просто вытяну парашют, что получится. Но у каждого пилота Цирруса здесь будут свои какие-то правила, процедуры, потому что все по-разному себя чувствуют. Я часто практикую посадку без двигателя, и поэтому я чувствую себя уверенно, что если мне дать полосу, то я на нее сяду. Я уверен достаточно в этом. Я уверен в этом, потому что я это часто практикую, часто отрабатываю. Если вы давно этого не делали, или вы это делаете раз в 3 года, ну, естественно, тогда, возможно, у вас будут другие ощущения. Вы скажете, что, ну, нет, я не дотяну, поэтому я лучше парашют сделаю. И это нормально. То есть, да, то есть главное выжить. Ты выбираешь самый безопасный вариант, и от этого уже идешь. Как-то так. Засчитывается?
Вот так. Засчитывается, я заслушался. Я вот себе представляю, как
ты... Эдмон, ты спишь? Эдмон, ты про самовар уже мечтаешь. У тебя дома самовар есть?
Ну, как в каждом деревенском доме, 2.
Да?
Должно быть.
Я в последнее время начал снова чай пить. Мне так нравится вообще. Вкусный чай такой хороший. Лиственный такой, знаешь, не в пакетиках, а покупаем классный чай там с розой. Со всяким там обалденным.
У тебя есть какой-то специальный авиационный чай?
Да, с керосином. С этим, с туалель, со свинцовым бензином. Ох, вообще классно идет. Прочищает весь организм.
А с керосином хорошо, кстати, прочищает, да.
И ну, с туалель тоже. И потом такой язык голубой, очень классно. Всем нравится. И все шлаки выводят из организма. Все шлаки выводят вообще.
Ну, он выводит шлаки, которые полегче, которые потяжелее. Он же тяжелее.
Он все
выводит
шлаки.
Свинец, он просто он тяжелый.
Ничего не остается внутри
тела. Не, все. Он остается, он просто выводит все, он вымещает просто легкий, а остается сам по себе тяжеленький.
Ну, как скажешь. У тебя опыта больше.
Мои самовары такой не варят. Нет. Так, у нас есть еще одна тема, которую мы перенесем на следующий выпуск. Мы не будем о ней рассказывать. Не будем рассказывать, да?
Да, но, кстати, по эту тему, да, то есть мы хотели поговорить про самообучение, я опубликовал сегодня.
Сказали, что не будем рассказывать, или я сказал,
ну, мы не будем про нее рассказывать, я просто делаю анонс, потому что я только что сегодня, вчера опубликовал блокпост новый в своем блоге «Небо за бугром» про авиационное самообучение. То есть как заниматься теорией в домашних условиях, когда готовитесь к сертификату. То есть то, чем я сейчас снова занимаюсь, когда работаю над новым рейтингом. Вы можете почитать мои мысли по этому поводу. И 23 октября я буду делать YouTube-стрим, прямой эфир на эту тему тоже. И, надеюсь, тоже мы в этом подкасте по этой теме поговорим с Алексеем, потому что я знаю, что ты тоже активно готовился к теории в домашних условиях, поэтому, мне кажется, есть чем поделиться тоже.
Да, учился удаленно и работал удаленно еще до того, как это стало мейнстримом. Вот какие мы истории.
Да, да, я тоже работал удаленно. Еще да, когда вообще на меня смотрели как на идиота. Я в Красноярске, я работал на американскую компанию удаленно. На меня все смотрели, что ты делаешь?
Что, ты в офис не ходишь? Печеньки не кушаешь? Чай не пьешь?
Да, зато я...
Куликулина не стоишь?
В 9 утра у меня босс идет спать, и у меня весь день абсолютно мой. Я работаю по своему графику, это было супер круто. Супер круто.
Да. Вот так, ну что ж... Хватит болтать и пора летать. Попрощаемся до следующего выпуска, или тебе есть еще что сказать?
Все, я готов. Я готов уйти.
Уходи красиво.
Взмахну своим шарфом авиационным и полечу.
Кстати, ты не летал никогда без... Видишь, мы сейчас с темы на тему не закончим. Ты не летал без остекления кабины? Вот так.
Нет.
Вот, как вот, вот, чтобы шарф развивался туда где-то вот вертикальному стабилизатору.
Нет, но хочу. Ну, без шарфа. Шарф страшно засосет куда-нибудь. Застрянет где-нибудь в каком-нибудь в каком механизме, поэтому. Но я очень хочу, конечно, полетать. У меня даже есть чувак, который летает на биплане с открытой кабиной. Я хочу, я попросился даже к нему полетать, он сказал, без проблем. Просто нужно как-то соединить наши графики, расписание, чтобы я мог полетать на его биплане. Обалденный биплан, называется Great Lakes. И чувак обалденный тоже, чувак. Летал раньше в Бельгии на торнадо, на истребителях. Потом летал в Африке на 707 Boeing грузовой. И теперь вот он летает на биплане у нас в Дейлстауне. Здесь, в Америке.
Слушай, мы хотели подкаст заканчивать, а ты тут такие откровения начинаешь рассказывать.
Не, я больше ничего не знаю, просто я знаю, что он легендарный чувак, который летал на... У него налет там невероятный, то есть военный пилот и так далее. Это очень прикольно. Я хочу, конечно, встретиться с ним. Я только по телефону с ним разговаривал. Ну, как-то
так. А вот ты не участвовал в этом стриме, потому что я еще не смотрел. От «Время летать», от канала вашего, да?
Да.
Который про парасоль. Самолет,
да,
который...
я участвовал, конечно, я слушал.
Я вижу, что он также с открытой кабиной. Я просто не смотрел его еще.
Да, да.
Но сам самолет, он с открытой кабиной, да?
Да, история вообще невероятная. То есть невероятная. То есть, когда
ты
люди,
хочешь
когда...
спойлерить сейчас? Ну, потому что я еще не смотрел.
А там, не, это premise, то есть ничего такого. То есть, да, то есть это они собирали самолет Первой мировой войны. И в некоторых случаях они собирали его при свечах. Потому что у них не было электричества там в ангаре какие-то дни. Они при свечах собирали самолет Первой мировой войны. И это имеет полный смысл, потому что в Первую мировую войну собирали простые самолеты, потому что не было никаких высоких технологий. А в России сейчас, в принципе, нет денег на высокие технологии. Поэтому люди, то есть, если ты не хочешь вваливать там миллионы в свой самолет, чтобы строить там RV или еще что-нибудь, они собирали реально вот по-старому, как руками. И самолет получился обалденный, он классно летает, одноместный. Никакой лицензии для него не надо, они летают без лицензии на нем, потому что он очень маленького веса, он сверхлегкий. Ну, история обалденная. Они проделали невероятную работу, я очень уважаю. Андрея и Наташа их зовут, по-моему, создатели.
Так что рекомендуем посмотреть. Я еще не смотрел, у меня это все стоит еще в закладочках ментальных. Нужно посмотреть. Хорошо, на этой тогда красивой ноте без шарфа, но с открытой кабиной мы и закончим наш подкаст «Класс Гольф». Рекомендуйте друзьям. Оставляйте оценки в Apple подкастах. Нам будет очень приятно. И приходите в чатик. Рассказывайте, как Илья... Я не знаю, что сказать.
А что Илья сразу? Пусть Алексей. Да, да. Спрашивайте, почему хорватский пилот больше не хорватский.
Да, можете спрашивать. Но не спрашивайте, почему «Класс Гольф». Я же сказал, что все наши слушатели, они не спрашивают, почему подкаст называется «Класс Гольф». Другие нас не слушают. Окей, хорошо, попрощаемся по-хорватски. Я попрощаюсь по-хорватски. До послушания. Следующий выпуск. Пока-пока.
До кукареча. Но это тоже по-хорватски. Мне нужно купить, кстати, хорватский паштет заново. Вкусный был, надо еще купить. Закончился.